Во всяком случае, все-таки свергнут был с престола и убит, и потом несколько дней лежал на Красной площади труп все-таки Лжедмитрия, а не настоящего царевича, чудом спасшегося в Угличе.
Вы знаете, все-таки, ну, не бывает в истории, вот мы видим это по другим, даже по царю Василию Шуйскому, так что есть такая поговорка: собаки — собачья смерть. Вот она же не зря существует, потому что слишком уж страшна была смерть у Лжедмитрия, слишком страшен был его конец. Я ни в коем случае не могу оправдать, потому что вот этот выстрел прахом Лжедмитрия из пушки в сторону Запада, он потом старится еще, вернулся в российской истории.
Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голос России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Я напомню, нашим гостем был писатель и историк, доктор исторических наук, автор книги «Лжедмитрий», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Вячеслав Козляков. Спасибо вам большое, Вячеслав Николаевич.
Спасибо вам.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Уверяю, вас будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, сколько трижды героев Советского Союза было во время Великой Отечественной войны, первыми правильный ответ прислали Ирена Гозман из Кёльна, Германия, телефон заканчивается на 2245, Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты, его номер телефона оканчивается на 6266, и Василий Уткин из Симферополя, Крым, телефон заканчивается на 2143.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России» – Ереван. «Голос».
Беспрецедентное предложение от компании «Даунтаун Ереван». Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Alan V Comfort în telefon, minchev 35 tokos içes vazgnerin, avelat sume naev zech, minchev 35 tokos. Aiselek nos, Shekhet Hypermarket, vora gtnvume Sevani Mayruguskoz namasu, Tsisayin avtokayani dimas. Evropakan yev ayl yerkerneri artadrutsyan bazmavoch salikner, banakan kharesh, santechnika, tips stvaratxtesaler, khovovakner, logavazani paraganes, mekusich nyuter, hovanotsner yev ayl shinarakan aprankner. Alan V Comfort, entreg harmaravetutyun.
Голос России, Ереван. Голос Витега Дельман Хамаш, Зангареки Сумерек, Уцун, Уцун Йот.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 18 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. В Нью-Йорке в ближайшие часы начнется суд над главой Международного валютного фонда Домиником Струсканом, которого обвиняют в попытке изнасилования горничной. Между тем, Еврокомиссия пока не рассматривает вопрос о смещении его с должности. Арест главы МВФ не должен сказаться на его работе, заверяет общественность представители МВФ и Еврокомиссии. Все программы помощи Греции, Ирландии и Португалии будут выполняться, как и было задумано. Несмотря на громкий скандал, фонд, по словам представителей Еврокомиссии, остается сильным институтом, и этот статус нисколько не поменяется. У МИД России вызывает вопросы приговоры белорусским оппозиционерам. Москва призывает Минск соблюдать права человека. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Лукашевич. По его словам, в последнее время суды Беларуси вынесли ряд жестких приговоров в отношении участников протестной акции, которая состоялась в Минске в декабре прошлого года, в том числе экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова. Суд белорусской столицы приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Он признан виновным в организации массовых беспорядков в Минске после президентских выборов. Дмитрий Медведев и Барак Обама обсудят проблему противоракетной обороны на встрече Большой Восьмерки в Давиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при НАТО Дмитрия Рогозина. По его словам, сейчас идет активная подготовка к встрече в Давиле, в том числе по вопросу ПРО. Активно ведутся переговоры по дипломатической военной линии. Адвокат россиянина Виктора Бута назвал предъявляемые ему обвинения в подготовке заговора с целью убийства американских граждан абсурдными. В интервью радиокомпании «Голос России» Альберт Даян сказал, что в Бангкоке представители одной из спецслужб США под видом лидеров некой экстремистской организации под запись беседовали с Бутом и заявили, что оружие, которое они хотят у него купить, может быть использовано для убийства граждан США. Прокуратура даже не удосужилась проверить, собирался ли Виктор Бут на самом деле продавать оружие. Теперь, считает адвокат, вся надежда на жюри присяжных, которое должно объективно разобраться в этом деле. Предстоящий суд имеет еще один важный аспект, полагает адвокат. После суда над Виктором Бутом впредь спецслужбы США смогут арестовать любого неудобного Америке человека где угодно и вести его для суда в США при самых шатких доказательствах его вины. Израиль подаст в Совет Безопасности ООН официальную жалобу на Сирию и Ливан. Израильская сторона намерена добиваться наказания этих двух стран за нарушение международных законов и резолюции Совета Безопасности ООН после того, как 15 мая палестинские беженцы попытались проникнуть на территорию Израиля. Как сообщалось, по меньшей мере 12 человек стали жертвами столкновений с израильских военных с палестинскими демонстрантами на границе Израиля с Сирией и Ливаном. Программы по улучшению питания в школах будут работать по всей стране. Об этом заявил Дмитрий Медведев. По его словам, за 4 года практически во всех регионах, где проходил экспериментальный проект по улучшению школьного питания, показатели здоровья детей улучшились. При этом президент России отметил, что организация школьного питания не должна быть проблемой только директора школы. Ее финансирование должно происходить по принципу частно-государственного партнерства. Печорский районный суд Киева подтвердил законность постановления Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего премьера Украины, лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко по газовым контрактам с Россией в 2009 году. Соответствующее решение суд огласил сегодня. Он оставил без удовлетворения иск Тимошенко о незаконности постановления о возбуждении дела. Суд также подтвердил, что действия Генеральной прокуратуры, которая возбудила уголовное дело, были законными. Постановление суда может быть обжаловано в порядке апелляции. В России могут обостриться войны между криминальными кланами. Об этом агентство «Интерфакс» заявил источник в правоохранительных органах. По его словам, Аслан Усаян, также известный в криминальном мире как «Дед Хасан», короновал 5 новых воров в законе. Согласно оперативным данным, речь идет о так называемых «смотрящих» за одним из подмосковных городов и территории Белоруссии, а также еще нескольких авторитетах, выходцах из Чечни, Дагестана и Армении. Московские пенсионеры спустятся в метро и призовут молодежь рожать. 3000 человек займут все сидячие места в поездах на кольцевой линии метро 18 мая. Уступать их они будут лишь беременным и инвалидам. Таким образом, пожилые люди надеются призвать молодежь к улучшению демографической ситуации. Участники акции в накидках с надписями «Что не так, рожайте» намерены проехать 3 круга по кольцевой линии. Акция начнется в 15 часов. У проекта по поиску инопланетян появился новый телескоп. Он будет ловить сигналы от возможных внеземных цивилизаций. 100-метровый радиоуправляемый телескоп расположен в штате Западная Вирджиния. Устройство будет ловить сигналы от экзопланет, на которых может быть вода в жидком состоянии.
Голос России. Новости.
Решетки Наталья.
Холи Фрин. Голос Израиля. Радиостанция Рока.
Израильское радиовещание на русском языке.
Добрый день, Москва.
Здравствуйте. Алло. Добрый день, Йосиф. Здравствуйте. У микрофона в Москве Ольга Кордыкова. Я рада приветствовать наших израильских коллег.
Да-да. У микрофона здесь, в Иерусалиме, Йосеф Эйтан, и я приветствую наших московских коллег, и в первую очередь вас, Оля.
Очень приятно вас слышать, и приятно, что наш мост, как всегда, продолжается, и он строится с каждым нашим выходом, и все время какие-то новые ступеньки, новые подробности, новые детали в этом замечательном сооружении возникают. Я думаю, что сегодня мы будем говорить тоже о каких-то очень важных, очень интересных, очень ярких новостях.
Да, действительно, у нас есть в Израиле 2 крупных культурных события. Первое из них – это 13-й конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна. Мы с него и начнем. Второе событие – это Иерусалимский фестиваль, которому в этом году исполняется 50 лет ровно. Это будет наша вторая тема. А вот третья тема, она совместная, израильско-российская. Впрочем, что значит третья тема совместная? У нас и первые две совместные, потому что в конкурсе имени Артура Рубинштейна участвует огромное количество пианистов, судя даже по фамилиям, свободно говорящих по-русски. Ну вот мы и начнем, если вы позволите, с конкурса имени Артура Рубинштейна.
Конечно.
У нас, вы знаете, сегодня не очень удачный день для того, чтобы рассказывать об этом конкурсе. Вот так получилось, что наш радиомост пришелся на 16 мая, а сегодня, именно сегодня, 16 мая, закончились прослушивание первого тура. И сегодня вот комиссия, я думаю, сейчас жюри вот в эти минуты решает, кто пройдет во второй тур. Во всяком случае, как мне сказали в пресс-секретариате этого конкурса, в 9 вечера, может быть, в 9:30, ну, по израильскому времени, значит, в Москве на час больше, жюри на специальной пресс-конференции предстанет перед публикой и объявит, кто вышел во второй тур. Ну, а пока что я...
Я думаю, что не стоит расстраиваться по этому поводу, потому что первый тур — это всегда самый, наверное, ответственный тур. Что бы мы ни говорили о финале конкурса, о третьем туре, о победителях, но первый тур — это всегда очень важно. И вы знаете, на первом туре бывают такие удивительные неожиданности и такие удивительные открытия, которые потом могут и не подтвердиться в финале, но тем не менее первый тур часто оставляет в памяти публики очень яркие такие впечатления, очень яркие эмоции. Поэтому я думаю, что неплохое время, а вернуться к результату мы с вами всегда успеем, правда же?
Это верно. И я хочу представить тех, кто у нас сейчас на телефонной линии, представить тех, с кем мы будем беседовать об этом 13-м конкурсе имени Артура Рубинштейна. Это журналист Юлия Цодекс. Юля, добрый день. Юля, добрый день.
Да, я вас слышу, добрый день.
И пианистка, участница этого конкурса Береника Гликсман. Береника, здравствуйте. Добрый день. Ну вот вы обе на линии. Только что Оля Кордюкова из Москвы сказала, что обычно в первом туре бывают некие открытия. То, что никто не ожидал, и вдруг вот что-то вспыхнуло, какой-то талант. Какое-то совершенно необычное выступление. С вашей точки зрения, что-то такое было? Вопрос к вам обеим.
Конечно, было. Были очень интересные открытия. Это все-таки конкурс молодых музыкантов. В нем участвуют пианисты в возрасте от 18 до 32 лет. То есть все они еще очень молодые. Несмотря на то, что все они уже являются лауреатами другого международного конкурса, это условие. Условия приема на этот конкурс, но тем не менее очень часто бывает, что приезжают люди, которые совершенно никто никогда о них ничего не слышал, и они просто поражают публику своей игрой, но учитывая, что вот сейчас только действительно первый этап заканчивается, я думаю, будет не очень хорошо говорить, тем более в присутствии участника, называть их имена, но это да, это действительно, вот Оля абсолютно права, что это первый тур – это самое интересное. Это всегда просто безумно, безумно интересно слушать новые имена.
Ну, тогда послушаем участника, или точнее участницу, Береника. Да. А вам, как показалось, было что-то особенно интересное в первом туре?
Ну, смотрите, мне тяжело будет на этом ответить, потому что, к сожалению, я никого не смогла услышать. Так как я играла на второй день из шести, вот, и как-то старалась все-таки поддерживаться тому, что вот заниматься как бы на второй тур и идти дальше, и я считаю, что слушать как бы не стоило на этом этапе. Поэтому, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос.
Конечно,
если вы не слушали... Да, пожалуйста.
Береника, а мне хотелось бы спросить немножко о другом. Скажите, вот престиж этого конкурса и его особенность в том, что он считается в музыкальной среде, в музыкальном сообществе и в пианистическом очень сложным. Вот в чем его особенность, в чем его сложность, в чем его необычность по сравнению с другими конкурсами? Ведь мы знаем, что в мире вообще очень много конкурсов пианистических, в том числе говорят, что если посчитать, то чуть ли не каждый день... Может быть, в мире, может быть, происходит какой-то конкурс. Так вот, в чем особенность этого конкурса, в чем его притягательность и в чем трудность?
Ну, во-первых, начнем с того, что сама программа этого конкурса, она не такая, как остальные престижные конкурсы. Например, в первом туре нужно играть программу 50 минут, на втором туре программу 60 минут, а потом еще в финале успеть играть один фортепианный квинтет и два концерта с оркестром. То есть тут уже как бы чисто по масштабному как бы взгляду это уже как бы не так, как все остальные. Это во-первых. Во-вторых, сама программа, она свободная. То, что придает, с одной стороны, как бы свободу выбора, но с другой стороны, тяжело сравнивать между участниками, которые каждый выбирает свое, то, что подходит ему, и как бы его сравниваешь уже не по тем критериям, как будто, например, соната Бетховена. Вот все участники играют сонату Бетховена. Тут уже можно сравнить, значит, как та же соната звучит у разных пианистов. Тут каждый выбирает свое и должен убедить и удивить жюри вот именно его личностью. И тут на самом деле, я думаю, что в этом и ключик есть, что вот личность проявляется в этом конкурсе не так, как на, мне кажется, не так, как на других конкурсах в мире.
Если я правильно поняла, что там вообще нет ни одного обязательного произведения, что обычно практикуется.
Есть только одно израильское произведение, которое как бы участники обязаны играть или в первом, или во втором туре, но это тоже как бы произведение состоит из пяти частей, не обязательно играть все пять, то есть тоже есть какой-то выбор, то есть не обязательно прям играть от начала до конца одно и то же произведение. Это единственное, что можно как бы сказать.
Ну, кроме того, эти произведения два. Собственно говоря, уже с самого начала был выбор, да, у вас или одно выучить, или другое, да.
Да.
То есть такая
совершенно свободная программа.
Максимально свободная история для участников. Скажите, а вот у меня, наверное, вопрос к Юлии. Есть ли какие-то отсылы, какие-то ассоциации именно с Артуром Рубинштейном? Почему конкурс носит его имя? Собственно говоря, как это все произошло? И есть ли вот что-то, что намекает, что ли, да, на его творческую манеру, на его творчество, на его биографию?
Ну, начнем с того, что действительно конкурс носит имя Рубинштейна, потому что Артур Рубинштейн дал, в общем, возможность проводить конкурс под своим покровительством. Mm-hmm. Это произошло в 1973 году, должен был начаться конкурс, но, как всегда, наши израильские реалии немножко меняют планы организаторов. Была война судного дня, поэтому конкурс начался на год позже, впервые прошел в 1974 году, и великий маэстро действительно разрешил, так сказать, дать конкурсу свое имя. Он, более того, он приезжал на первые два конкурса и был председателем жюри. И вот, кстати говоря, в фойе конкурса там постоянно крутят видеофильм, где он сидит в жюри, и где он судит этот конкурс, и где он дает мастер-классы пианистам молодым израильским. И вот люди, которые тогда ходили на этот конкурс, которые слышали, говорят, что это была совершенно необыкновенная атмосфера. То есть он вот действительно своим авторитетом настолько влиял вообще на все, что происходило вокруг, что это просто было незабываемо. Ну, как мы знаем, уже много лет великого маэстро нет в живых, но тем не менее конкурс продолжается, и общество Артура Рубинштейна существует. И я думаю, что он действительно сумел дать этому конкурсу вот именно вот этот подход, что нужно искать то, что Береника сказала, что нужно искать личность. Не нужно искать того, кто быстрее всех играет, или громче, или, так сказать, более правильно, а вот искать личность в каждом победителе. И, по-моему, действительно так оно и происходит. Побеждает тот, кто наиболее интересен.
Вы знаете, вы
знаете...
У меня
есть вопрос к обеим нашим гостям. Береника, вы говорили, что вы других участников не слушали, но вы, во всяком случае, с другими участниками знакомы?
Да, вы знаете, я тут знакома почти уж даже не побоюсь сказать половину участников, потому что все-таки имена те же на всех же конкурсах, мы все всегда встречаемся и очень дружим. Очень часто даже живем в тех гостиницах, и то есть я могу сказать, что, наверное, половину я уже встречала в других конкурсах, там, в каком-нибудь другом или ином точке мира.
Вы знаете, я почему задаю этот вопрос? Когда я смотрю на список участников, у меня такое впечатление, что это не международный конкурс, а бывший всесоюзный конкурс.
Ну, вы знаете, он очень серьезный был конкурс в свое время, очень.
Да, я понимаю. Я просто могу вам прочесть имена многих участников. Это здесь больше половины. Ну, например, так. Брахман Евгений, Бухман Михаил, Чернов Алексей, Федорова Анна,
Гилдбург Борис, Гликсман Береника, вот у нас на телефонной линии, Гринюк Саша, Христенко Станислав, Левкович Дмитрий, Максимов Илья, Суховецкий Константин, Трифонов Даниил, Цоцикашвили, есть еще тут человек, Салимджанова Тамила. Вы знаете, вот так вот я не всех еще прочел, не всех. То есть больше половины участников это из бывшего Советского Союза.
Конечно. Ну, вы знаете, каждого занесло, да, в другую точку мира.
И это я понимаю, школа какая-то чувствуется общая или нет? Или уже, или уже слишком молодыми разъехались?
Я думаю, что и слишком молодые разъехались, и слишком взрослыми превратились. То есть у каждого уже на самом деле создалась какая-то своя личность, даже, и я бы сказала, как бы игра своя, что тяжело сказать, а вот он учился там, а вот у него школа русская или не русская, как-то уже это скрывается. То есть настолько музыка уже идет поверхностно, что все, что как бы касается пианизма и вот школы, мне кажется, это уже тяжело сказать, откуда кто.
Да, вы знаете, я согласна с вами, действительно, потому что вот, наверное, половина имен из тех, кого вы назвали, я хорошо знаю. Ну, например, я очень хорошо знаю Илью Максимова, который последние несколько лет живет в Барселоне, да, но, тем не менее, он выходит из Москвы, и он уехал туда за своим педагогом. Я хорошо знаю замечательного молодого, совсем юного, можно сказать, ему 20 лет, по-моему, только, Данилу Трифонова, который живет в Америке, да, и в прошлом году завоевал замечательный приз на шопеновском конкурсе и себя проявил совершенно с великолепной стороны. Тут очень хорошие, очень сильные ребята, очень сильные участники. И вообще вот это, по-моему, отличительная черта этого конкурса, потому что вот из прошлых участников, из прошлых, да, конкурсов, я, например, очень тоже хорошо знаю Игоря Читуева и Александра Гаврилюка, великолепных молодых пианистов, которые после этого конкурса сделали фантастическую карьеру. И конкурс, кстати, Артура Рубинштейна им очень и очень в свое время помог именно вот почувствовать себя окрыленными, я бы сказала так. Поэтому, мне кажется, в этом конкурсе есть что-то особенное все-таки.
Если что, меня сейчас, Юля, ты с нами, да?
Да, конечно.
Скажи мне, Читуев, это не тот ли, который приезжал с оркестром Спивакова, или я ошибаюсь?
Да, может быть, что он приезжал с оркестром Спивакова. Он был больше 10 лет назад, был рядом,
да.
Первый приезд.
Да. Он тогда выступал от Украины.
Он был молодой пианист, ему было 18 лет. Да. Самый, по-моему, молодой в истории пианист-лауреат. На самом деле, действительно, конкурс очень... Там, кроме того, что там есть замечательные призы, это действительно вот такая вот заявка. И очень много концертов организует само общество Артура Рубинштейна. Сразу же, буквально на следующий день после объявления результатов, лауреатов расхватывают по разным концертным сценам. И вот, в общем, такой вот старт уже дан. Дальше уже все зависит, ну, во многом смысле от них самих. Насколько они будут совершенствоваться, насколько они будут нравиться публике. Вот. Но многие действительно сделали блестящую карьеру. Вот, скажем, например, Катя Буниатишвили, которая на прошлом конкурсе заняла третье место, очень понравилась здесь публике израильской. Она вообще... Ее мама мне рассказала, что она была вынуждена оставить учебу в Венской академии музыки, потому что она просто не успевает ходить на занятия. У нее столько концертов, что она, в общем, уже учиться не может. Уже может только играть.
А вот эти концерты, на которые их расхватывают, это начинается с концертов в Израиле или сразу все за границей?
Нет, начинается в Израиле. Они очень много, первый месяц, они разъезжают по всему Израилю, буквально во всех уголках нашей страны дают концерты, а потом уже начинаются их заграничные турне.
Могу я спросить о том, кто является сейчас членами жюри? Ну, не перечислять всех, но, может быть, кого-то назвать. И есть ли там российские представители, российские музыканты?
Да, я могу вам сказать сразу. У меня передо мной список жюри. Из российских представителей, пожалуй, Дмитрий Башкиров. Это да.
Башкиров, он сейчас живет в Испании, да. Но, конечно же, российский.
Да.
Российский музыкант.
Но если так, можно сказать, и Ефим Бронфман, он тоже российский.
Бронфман уроженец тоже Советского Союза, он израильский пианист, и он присоединится к жюри на финальном этапе. Кроме того, в жюри сидит Ян Фонтейн, который был в 89-м году лауреатом первой премии на этом конкурсе,
да.
Когда было 19 лет. Жюри со всего
мира, то есть есть американские пианисты, есть немецкие, есть французские, японские, то есть представители всех разных школ и разных поколений, кстати говоря. Вот поэтому действительно хочется надеяться, что они придут к общему знаменателю и выберут яркого, интересного лидера.
Ну вот я из известных мне здесь пианистов, которые действительно концертируют во всем мире, просто вот вижу Хироки Накамура, известное имя, Бернт Гетцке, тоже известное имя. Ну вот, вдобавок к тем, кого мы уже перечислили, и есть еще другие очень известные музыканты. Я вот просто спрошу в данном случае Беренику. Береника, жюри, по мнению всех музыкантов, с которыми вы разговаривали, общаетесь в гостинице, жюри представительное, как они считают?
Я считаю, что да. То есть, на самом деле, со всего мира, и как вы сказали, очень-очень известные музыканты, и пианисты, и педагоги, то есть абсолютно представительно.
Йосиф, а вот еще один вопрос. Существует ли, вы говорили о том, что Юля, по-моему, говорила о том, что в начале пути этого конкурса Артур Рубинштейн давал свои мастер-классы, а сейчас вот эта практика продолжается?
Ну, это Юля лучше спросить.
Вот мне кажется, что в этом году настолько насыщенная программа, кстати говоря, она действительно добавился еще один этап, ну то есть камерный этап был и на прошлом конкурсе, но сейчас все финалисты играют, все шесть человек играют и квинтет, и шесть классических концертов, шесть романтических концертов, то есть просто график конкурса, по-моему, настолько насыщен, что нет места вообще для таких вот еще других видов деятельности для жюри. Они действительно сидят целыми днями и ночами, слушают, решают, думают и все. По-моему, это первый раз действительно, когда нет мастер-классов. Обычно всегда проводится. Но я надеюсь, что какое-то решение будет найдено, может быть, уже к следующему конкурсу. Опять будут мастер-классы, будут концерты, в которых принимают участие члены жюри. Это всегда, конечно, очень интересно. Посмотреть на того человека, который судит других пианистов, о том, как он сам интерпретирует музыку.
Ну что, Оля, будем завершать с этой темой, да?
Я только единственное хотела получить.
Если можно, я бы сказала еще, может быть, одно слово. Буквально одно слово о человеке, который этот конкурс основал. И этот конкурс первый раз проводится, когда его нет с нами. Зовут его Яков Яша Быстрицкий. Человек, ну, с удивительной судьбой, ну, как многие, наверное, люди, которые родились в начале 20 века. Он из польских евреев, он воевал в советской армии против немцев. Потом он работал много лет в Варшаве на конкурсе Шопена, затем он приехал в Израиль, и это именно он уговорил Рубинштейна основать конкурс имени Рубинштейна, великого маэстро в Тель-Авиве. Он руководил этим конкурсом более 30 лет. В 2008 году он скончался. Это была харизматичная личность, совершенно невероятный человек. Мы все его очень любили. В общем, нам его очень не хватает. Вот я бы просто хотела завершить именно словами об этом человеке.
Ну что же, спасибо вам. Спасибо, Юлия Цудекс. Спасибо, Береника.
Спасибо вам.
И я вам... Удачи. Вам удачи, конечно, да, чтобы удачи, сегодня вы прошли вот второй тур.
Дай Бог, спасибо.
Спасибо вам. Ну что, Оля, перейдем к следующей теме, да?
Конечно. Следующая тема у нас тоже очень красивая, очень яркая, очень праздничная, наверное. Тем более, что и юбилей к тому же, правда?
Правда, но я сначала скажу несколько слов о самой этой теме. Впервые фестиваль Израиля, он так назывался, он состоялся в 1961 году в Кейсарии, в амфитеатре. Это среди римских развалин, там такое красивое место на берегу моря. И тогда он назывался летним фестивалем классической музыки. С течением времени в программе этого фестиваля появились новые жанры. Сегодня фестиваль включает в себя театральные, танцевальные, джазовые представления, художественные выставки, музыку со всего мира. А с 1982 года постоянным местом проведения этого фестиваля стал Иерусалим. Здесь же и проходит большинство представлений. Но, впрочем, надо сказать, что и в других городах по всему Израилю тоже есть представления этого фестиваля. Но в этом фестивале в этом году от России, есть очень много здесь стран-участниц, я не буду их всех перечислять, потому что это займет просто всю нашу передачу, но в этом году от России как бы двое участников. Один участник – это Вахтанговский театр из Москвы, который привозит сюда дядю Ваню. Представление состоится 28-29 мая. Ну, я думаю, что вы в Москве уже посмотрели этот спектакль, да?
Да, тем более, что он получил золотую маску в этом году.
Тем более, что он получил золотую маску. Тем более, я его не видел, к сожалению. Но говорят, там совершенно блистательно играет Сергей Маковецкий.
Фантастически просто.
Фантастически, да? Ну вот, видите как. А это второе представление стоит. Попробуем. А второе представление, где есть участники от России, это то представление, которым этот фестиваль откроется. И это будет балет «Жизель». Его будет исполнять труппа Израильского государственного балета в первый вечер 23 мая на площади Сафра. Это огромная площадь перед нашим Иерусалимским муниципалитетом. Там будет представлена «Жизель». Но в чем же здесь участие России? А участие России в том, что две заглавные партии будут исполнять примы Большого театра. Это Анна Антоничева и Александр Волчков. Ну, вот у нас на линии сейчас Юлия Левина. Она педагог-репетитор. Она именно та, кто восстанавливал «Жизель» в Израильском государственном балете. Мы хотим поговорить с ней первой, потому что у Юли сейчас урок, и она должна возвращаться к своим воспитанникам, поэтому она очень просила, чтобы она была первой, и чтобы мы с ней поговорили и отпустили ее обратно к ученикам.
Ладно? Ну, на всякий случай я хочу сказать, что у нас на линии уже Анна Антоничева тоже есть, так что мы можем, наверное, объединить даже свои усилия, если возникнут какие-то
общие темы. Нет, к нам еще потом присоединится прима израильского балета Нина Гершман, которая танцует Мирту в той же «Жизели», вторую женскую партию. Ну, давайте начнем с Юлии Левиной. Юля, вы с нами?
Да, я с вами. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, вот расскажите о том, как вы восстанавливали «Жизель» в израильском государственном балете.
Ну, я начну с того, что этот спектакль был уже поставлен у нас 5 лет назад. И просто 4 года, даже не 5, а 6 лет назад он был поставлен. Он уже был перенесен с Мариинского Кировского театра. И 4 года последних мы его не танцевали. И в этом году, так сказать, захотели пригласить солистов из Большого театра вот на фестиваль и вообще показать его в Израиле, еще раз возобновить. И просто обратились ко мне как представителю питерской школы ленинградской восстановить то, что было у нас поставлено. И этим я занялась, в общем-то, так сказать, потому что и танцевала это и в Ленинграде, и в Санкт-Петербурге, и здесь, когда был у нас спектакль, танцевала «Жизель». И вот поставили его, вот сейчас идут активные репетиции, последние уже.
Юля, скажите, вы отбирали исполнителей, или вы были поставлены в такие условия, что главных исполнителей вам уже определили?
Вы имеете в виду самых-самых-самых главных?
Самых-самых, Анна Антоничева и Александра Волчко.
Нет, конечно, я их не выбирала, их с удовольствием пригласили, так сказать, от всего нашего балета «Исраэли», и шли переговоры, и как бы здесь меня не спрашивали, конечно, кто приедет к нам. Вот, но потом Анна Антоничева с нами уже танцевала, и уже хорошо нам всем известна, и любима в Израиле. И мы все ее очень ждем. В этом балете мы ее еще не видели, здесь, в Израиле.
Юля, вы можете сказать, что вы ее ждете прямо ей, напрямую?
Я знаю, что она меня слышит сейчас, и я ей это вот говорю. И все мы ее ждем, и вот уже последние репетиции, очень она нам нужна.
Аня, вы тоже не молчите, говорите, отвечайте, ваш же приветствие.
Аня, добрый день.
Я не поняла, что я тоже уже могу с вами пообщаться.
Да, мы с вами, мы все вместе, да.
Мы же на радиомосте, вы можете общаться вообще, минуя нас с Олей, говорить между собой,
ну,
все.
Спасибо,
мы
большое,
отойдем в сторону.
Такие теплые слова, я тоже очень жду нашей очередной встречи.
Ну, у нас же еще Нина Гершман. Нина, вы нас слышите тоже, да?
Да, добрый вечер, я вас слышу, конечно.
Ну и вы же будете танцевать вместе с Анной.
Я очень, прошу прощения, пришла Берта, я должна ей объяснить, что...
Анна, скажите, пожалуйста, вот Юля говорила о том, что она восстанавливает питерскую постановку. Для вас это какая-то существенная разница? Вы знаете эту постановку? Или вы танцевали? Я знаю, что вы и постановку Васильева танцевали, постановку Григоровича. Это что-то другое, то, что будет сейчас в Израиле?
Вообще, с Жизель очень много по миру идет, и небольшие изменения есть, в общем-то, в каждом спектакле, поэтому я думаю, что это будет несущественно для нас, несложно. Я думаю, что большая часть спектакля, она проходит в одной редакции.
А вообще, Жизель для вас, когда началась, с чего началась, что это было, когда вы первый раз танцевали именно главную партию этого балета?
Ой, ну, по годам я их, конечно, не вспомню, то есть можно информацию, конечно, посмотреть в интернете, ну, как бы покопаться, вспомнить. Но вообще она мне запомнилась тем, что я ее готовила с Максимовой, потому что потом я уже, как бы, ну, мы перестали с ней работать какое-то время, после этого какое-то время. Вот, а именно эту партию я приготовила с Екатериной Сергеевной, она вот мне ее досконально всю рассказывала.
Я так понимаю, что в Израиле вы уже были, и этот театр знаете.
Да.
И знаете солиста.
Не один раз.
Да, да. А как вы туда попали, в Израиль? Как вы первый раз с ними познакомились?
Ну, как бы по телефону также я получила как бы приглашение, согласилась. Но единственное, что со мной вот ведет переговоры очень моя давняя хорошая знакомая, вернее, даже знакомая моей мамы. То есть они уехали из Баку очень давно, и там дружили с моей мамой. Она работает вот как раз в этом коллективе, она все время переговоры со мной ведет, поэтому ей тоже...
То есть мир такой тесный-тесный получается.
Да, да.
Аня, а как ее зовут?
Юля.
Тоже Юля.
Я здесь, я с вами, и еще вы можете меня отпустить, потому что меня девочки ждут, и я должна...
Хорошо, помочь. Давайте мы Юлю отпустим и останемся с Анной Антоничевой и Ниной Гершман. Спасибо вам огромное, Юля, за участие в нашей передаче. И возвращайтесь к вашим ученикам.
А у меня... Да, спасибо, Юля, спасибо вам. А у меня...
Ну, вы можете, Оль, задать вопросы вот исполнительнице роли Мирты, Нине Гершман, а они могут поговорить с Аней Антоничевой.
Вы знаете, у меня тогда вопрос к двум нашим исполнительницам, потому что меня удивило и так немножко даже насторожило вот это сообщение о том, что балет будет исполняться на открытом воздухе, на площади. Я понимаю, что наверняка там будет покрытие какое-то, что-то будет подготовлено, но тем не менее, вот такие опыты, такого рода в их творческих биографиях уже случались? Как это происходит? Насколько это сложнее или, может быть, наоборот, легче? Как это вообще случается? Балет на улице, фактически.
Ну, если можно, я отвечу.
Да.
Очень много раз приходилось танцевать на открытых площадках. Все зависит, конечно же, от качества, как будет сделана площадка. Но вообще в этом ничего сложного нет. Такой большой разницы нет.
А как
тем более, что у вас хорошая погода, я не думаю, что дождь нас должен застать. Только это может помешать.
Может быть, жарко, наоборот.
Анечка, добрый вечер. Можно я вступлю в разговор? Я так
конечно,
рада
конечно.
Слышать Анюту. И мы знакомы по спящей красавице. Мы с нетерпением ждем ее приезда. И вот она сказала, что она готовила партию с Екатериной Максимовой. Это мой кумир с детства. Поэтому для меня вдвойне будет еще больше интерес смотреть на Аню. Я желаю большой-большой удачи. А хочу добавить, что вот это вот выступление на воздухе придаст нашему спектаклю особую атмосферу, потому что платья шопеновки будут от веяния ветра, они будут подниматься и опускаться. Это придаст такую необычную атмосферу, может быть, ту, которую нужно будет на этом спектакле.
Да, я согласна.
А когда вы собираетесь вместе?
Очень красиво на воздухе.
Да.
Когда вы собираетесь вместе и начнете совместные репетиции? Мы же должны хотя бы пару раз вместе потанцевать, попробовать площадку.
К сожалению, получается только один раз. 22-го вечером у нас будет сводная репетиция. Но вот Саша очень занят, у него, к сожалению, вот сейчас не было, но сейчас вот он по замене должен еще 21 числа станцевать спектакль в Большом театре. Вот, поэтому мы можем только прилететь днем 22-го и вечером вот встретиться первый раз.
Скажите, а...
Нина, а вы будете предварительно репетировать?
Ну, конечно, будем.
Ну, предварительно все репетируем. Будем. Другое дело, чтобы вместе.
Нет, это понятно.
Мы репетируем, конечно. Мы обязательно будем на репетиции. Все с нетерпением ждут посмотреть на ребят, научиться мастерству. Потому что всегда можно учиться у любого человека. Тем более у таких звезд, как ребята, которые к нам приезжают, Анна и Александр. Поэтому
спасибо.
Это мечты любого мальчика, любого мальчика и любой девочки с детства увидеть своих кумиров наяву, понимаете? Поэтому для многих наших ребят, которые Аню видели уже спящей красавицы, это молодые ребята, они опять же с нетерпением ждут, чтобы посмотреть и чему-то научиться. А учиться всегда нужно всему, и нет предела совершенства. Правда, Аня?
Конечно, конечно.
Вы знаете, скажите, Нина, да. А вот в прошлой постановке «Жизели», той, о которой говорила Юля Левина, которая 6 лет назад была, вы танцевали? Если да, то какую партию?
Я в то время не танцевала, у меня как раз была проблема с ногой. А тогда приезжали из Мариинского театра молодая пара. Я сейчас точно не помню уже их имен. И потом еще приезжала пара из Большого театра. И танцевали наши местные ребята, та же Юля, вот, которая выступала до этого с Василием. Но у каждого есть что-то интересное, поэтому интересно смотреть, собирать образы. Этим интересен наш мир. Что все те же партии танцуют абсолютно по-разному.
Оля, мне кажется, да. Я перебил вас.
Вы знаете, вот мне интересно у Анны тоже спросить. Вы же в «Жизели» не только «Жизель» танцевали, если я правильно помню, но и «Мирку»,
да.
Тоже, да?
То я все танцевала.
Вы знаете, наизусть.
И
да, насквозь. Ну да, мужскую партию, наверное, не танцевали.
Мужскую тоже.
Да. То есть насквозь этот балет знаете, да? И
вот «Корзиночек» и «Велиш».
То есть в этом смысле вы действительно будет такой очень большое взаимопроникновение, наверное, вот с вашей визави и со всеми.
Ну, я думаю, что, конечно, любой опыт дает только плюс внутри в копилочку. Поэтому я надеюсь, что Аня, может быть, даже поделится с какими-то своими секретами для Мирты, правда, Аня?
Конечно. Конечно.
А вот еще вопрос такой тоже, Кань, скажите, мы говорим о том, что российская школа балета классического, это замечательная, великая школа, да, а наверняка же в каждой стране есть свое какое-то своеобразие в балетных труппах, в своем балете. Вот вы можете сказать об израильском балете, что вот он отличается, ну, я не знаю, какой-то особенной эмоциональностью, открытостью или еще какими-то чертами, которых, ну, вот, к сожалению, я не знаю, потому что я не видела, может быть, хотелось бы понять, узнать.
Ой, мне сейчас, конечно, сложно сказать, потому что я достаточно давно уже была последний раз. Вот, и у меня такого особенного, вот, то есть общения в труппе не было. Mm-hmm. То есть я, в общем, репетировала много с ребятами, я очень много с кавалерами репетировала из первого акта. Но вот как бы именно по-человечески мало общалась.
Ну, то есть язык интернациональный этого искусства.
Но то, что я там всегда была нужна, я это всегда чувствовала. Что им это нравилось, что я приезжала и танцевала вместе с ними. Конечно.
Это очень приятно,
нам,
да.
Нам всем очень нравилось, да.
Да, ну и судя
а
по тому...
А потом, кто не видел Аню, это балерина с шикарными линиями. Что очень трудно в нашей профессии достичь. Это прорабатывается каждый палец от руки и до ноги. И вот Аня балерина с шикарными линиями. Так что нам всем есть чему поучиться и посмотреть. И я думаю, даже не даже, а публика, которая ждет нас, будет очень довольна.
Балет – это колоссальный труд. Это, конечно, природа, это, конечно, красота невероятная, но это такой огромный труд. И в этом смысле я хочу перед вами просто склониться перед обеими, потому что вы удивительные женщины, которые очень много преодолевают и очень много могут. Это вдохновляет, знаете, вот такие таланты.
Спасибо. Спасибо.
И спасибо вам. Спасибо вам обеим. Я напоминаю, что у нас на линии были... Балерина, прима-балерина израильского балета Нина Гершман, она танцует Мирту. У нас была Анна Антоничева, прима-балерина Большого, которая танцует саму Жизель. И у нас была педагог-репетитор Юля Левина, которая и восстановила Жизель в израильском балете. Ну что, Оля, переходим к следующей теме, да?
Да, конечно. Единственное, вы знаете, я хотела бы уточнить все-таки насчет фестиваля, как долго он будет продолжаться, потому что мы говорили о торжественном открытии, о том, что там будет много событий. А как долго этот фестиваль проходит? Как он длится долго?
Ну, обычно этот фестиваль длится 2-2,5 недели, даже вот так вот.
То есть это внушительное такое, да.
Это внушительное, да. Во всяком случае, я могу сказать, что 23 мая, как я сказал, будет представлена «Жизель» на площади Сафра в Иерусалиме, но это не все еще. 25 мая эта же «Жизель» пойдет на сцены Хайцкого аудиториума, 30, 31 и 1 июня в Тель-Авивском центре сценических искусств. Ну и общее число представлений у нас превышает 50 по числу лет фестиваля. И поэтому они будут проходить, вы же понимаете, что в один вечер и в одну неделю 50 представлений.
Не уложится никак.
Конечно. Не уложится, да. Я вот просто здесь смотрю программу фестиваля. Я, например, вижу числа 17 июня. Значит, уже до 17 июня он будет, правильно?
То есть это такой масштабный, вот, да, масштабный.
Масштабный, да, смотрю, который, да, идет, да, вот 18 июня и так далее, и так далее. Так что это, как я и сказал, растянется где-то недели, смотрите, даже если 18 июня, а первый спектакль 23 мая, почти на месяц все это растянется.
Я вас могу только поздравить, потому что это действительно пиршество для настоящих ценителей искусства. Это будет прекрасно.
Хорошо, будем наслаждаться. Ну, давайте, да, переходить к последней теме, если,
да,
вы
конечно,
позволите.
Да, конечно, конечно. Переходим к образованию, как я понимаю, от искусства к образованию. Однако эти вещи очень связаны между собой, поэтому...
Да, безусловно. Да. Кроме того, у нас мост посвящен проблемам культуры. А какая же может быть культура без образования? Сначала я скажу, в чем здесь дело. Дело в том, что в конце апреля два преподавателя из Израиля, Зеев Фрайман и Евгений Канель, провели обучающий семинар на тему компьютерной науки в Пензенской области. И там в семинаре принимали участие 60 ведущих учителей информатики Пензенского региона. Зеев, ты с нами?
Конечно.
Ну, дальше слово тебе, а за это время, я думаю, к нам подключится и Дмитрий Васильевич,
да,
Поздняков.
Да, Дмитрий
директор...
Васильевич Поздняков у нас уже на связи, так что мы можем беседовать
уже на связи
вместе. Да.
Здравствуйте,
Владимир.
Да, можете поздороваться, кстати, с друг с другом.
Здравствуйте, Владимир.
Да. Ну, а теперь, как это все началось и как это будет продолжаться? Вам слово.
Ну, как началось, там немножко длинная история, может быть, это не так важно. Началось с моей личной инициативы, но самое главное, что в Пензенской области нашлись потрясающие энтузиасты. Вот Дмитрий Васильевич, Денис, министр образования Пензенской области Светлана Константиновна Копешкина, Василий Кузьмич Бочкарев, губернатор, и самое главное, учителя и чиновники. Вот вообще слово «чиновник», оно практически во всех странах, видимо, не совсем, прямо скажем, такое комплементарное, чтобы не сказать хуже. А вот в Пензенской области нашли совершенно замечательные чиновники, которые эту идею подхватили, и мы сейчас этот проект раскручиваем. Он задуман как минимум на 2 года. Мы провели совершенно замечательный семинар с учителями информатики Пензенской области, причем большинство учителей были из районов, и мы с ними 5 дней с 9 до начала 5 работали, 8 уроков в день, все были с компьютерами. Мы им показывали, что мы делаем по нашему предмету здесь, в Израиле, поскольку Израиль входит в тройку ведущих стран мира по преподаванию компьютерных наук в школе. И мы очень хотим, чтобы на подобном уровне и подобный материал, подобный предмет начали преподавать в Пензенской области. А в перспективе, на самом деле, у нас планы грандиозные, но главное, что, на мой взгляд, совершенно реальные, чтобы в дальнейшем такой предмет можно было предложить практически для всей России. Потому что сегодня без компьютеров никуда, умных детей и хороших учителей много везде. В Пензенской области это было мне ужасно, как бывшему пензенцу это видеть. Очень много, очень толковых, очень передовых. И семинар был просто удачный. Но самое главное, что это был только первый семинар. Потому что мы планируем подобные встречи проводить регулярно, планируем интернет-связь постоянную держать с учителями, особенно с теми, кто захочет в этот эксперимент влезть. Это очень такая немаленькая головная боль, но главное, что от этого, на наш взгляд, будет польза.
Я не понял, вы будете все время сидеть в Пензе или обучение будет идти через интернет?
Мы будем несколько раз в год. Учителя будут преподавать в своих школах, а любую помощь, которую им нужно оказать, мы будем оказывать через интернет, тем более, что в Пензе есть своя система видеоконференций, к которой можно подключиться из Израиля. Им небольшой опыт есть, поскольку вот для некоторого количества учеников, где-то человек 10, 15, 20 из лицея, директором в котором как раз вот Дмитрий Васильевич Поздняков, уже с ноября месяца раз в неделю мы ведем два таких урока через интернет.
Теперь, наверное, Дмитрий Васильевич может сказать.
Очень интересно, Дмитрий Васильевич, а вот вопрос к вам. Скажите, а насколько это соединимо, вот такие разный опыт, российский и израильский? Нет ли тут какого-то, ну знаете, конфликта, может быть, не в том смысле конфликта человеческого, я понимаю, что вы хорошо друг друга понимаете, но чисто технологического. То, как у нас преподают, и то, как в Израиле преподают. Нет ли здесь каких-то непреодолимых преград?
Я думаю, что непреодолимых нет, и особых технологических проблем тоже нет. Информатика просто из школьных предметов, она быстрее всех развивается, она меняется в течение нескольких лет, все содержание. Поэтому, собственно, если программа спускается откуда-то сверху, она ведь пишется долго, там утверждается, она очень сильно, как правило, отстает, вот то, что сейчас у нас есть. Поэтому мы, обучая наших одаренных детей в нашей школе, хотели бы сделать для них самую новую, самую современную программу. И для этого мы вот воспользуемся опытом и помощью наших друзей.
Ну, как я понимаю, уже программа эта существует. И
она пишется в настоящий момент.
Да, она пишется, но вы уже что-то делаете по этой программе. Вот насколько вам кажется эффективно это происходит? Действительно, уже есть какие-то, ну, не окончательные, но хоть какие-то сдвиги, что ли, да, какие-то результаты? Можно об этом уже говорить?
У нас есть группа детей, вот, которые занимаются с Владимиром Фрайманом в течение всего учебного года. Теми вещами, которыми он... Я вообще сам биолог, поэтому не могу точно сказать. Теми вещами, которыми он занимается у себя в Израиле. И, собственно, эти дети, они уже... Многие из них решили, что на следующий год они будут заниматься именно в информационном в классе, в котором будут продолжаться в 10 классе. Вот будут они работать по этой программе, которая пишется совместно, наша российская, израильская.
Хочу задать такой немножко ехидный вопрос, извините уж, ради бога. А вам не кажется, что вы готовите, ну, кадры для мира, скажем так? Выучатся ваши дети замечательным образом и уедут от вас?
Ну, Владимир, вот, когда я с ним об этом говорил, он говорил, что у вас та же самая проблема, что они выучиваются и уезжают в Нью-Йорк от вас. Разве нет? По крайней мере, вот я вам ехидством на ехидство ответил.
Что сделаешь, да. Но в этом отношении мы очень похожи с Пензой, вот город, в котором я живу и работаю. Но с моей точки зрения, есть шанс, что значительная часть сумеет остаться, потому что работа в области компьютерных наук позволяет сочетать прелести и, прямо скажем, дешевизну провинциальной жизни и удобство провинциальной жизни небольших городов без огромной толчии и с хорошими доходами и интересной работой, поскольку совершенно не обязательно всегда сидеть на том месте. Я когда был в Пензе вот в апреле месяце, встречался с несколькими своими бывшими учениками, моими первыми учениками по информатике, которые учились у меня в середине 80-х, которые сегодня владельцы фирм, и мы с ними обговаривали и такой вариант, что наиболее толковых ребят уже в школьные времена, в последнем, предпоследнем классе, они начнут брать к себе фирмы на стажировку. Мы видим этот эффект здесь у нас в Израиле. Когда школьники последних двух лет обучения параллельно с учебой в школе начинают работать и подрабатывать в каких-то хай-тек компаниях. И в каком-то смысле Пензенская область для этого замечательно подходит, потому что можно будет оставить там людей, потому что им не нужно будет ехать в Москву и даже в Нью-Йорк, для того, чтобы зарабатывать. Зарабатывать можно будет и в Пензе, и развивать это дело в Пензе. Так что мы как раз это делаем не для того, чтобы еще больше народу уехало, а для того, но для того, чтобы, так сказать, народ остался и раскручивал именно Пензу. Мы, кстати, встречаем понимание со стороны руководства Пензенской области, которое примерно так же и думает. У нас была встреча с губернатором, это очень важный момент.
Дмитрий Васильевич, а действительно ли в Пензе есть момент применения? Потому что это, конечно, очень здорово звучит, что это не абстрактное обучение, а это, в общем-то, шаг в реальную, абсолютно реальную жизнь. Есть у детей, у школьников, у учеников возможность применить свои знания в той жизни, которая складывается в Пензе?
Ну, я бы сказал, что наш губернатор Василий Кузьмич Бочкарев, он как раз и сошелся с Владимиром Фейманом вот на этой мысли. То, что, может быть, даже если это сейчас не совсем есть, то это нужно сделать. И сейчас идет работа в этом направлении, и сейчас строятся там какие-то бизнес-центры с специальными домами, где могут эти люди жить. То есть, по крайней мере, в ближайшее время в Пензенской области будут созданы все условия для того, чтобы эти дети, чтобы конечно выучиться, могли бы применить свои знания здесь.
Ну, вот реплика прозвучала как раз к этому времени, дети выучатся, и будет уже готовая почва для того, чтобы они начали работать. Да. Совершенно, да, совершенно справедливо. Скажите, а какие-то планируются, ну, хорошо друг друга видеть через скайп или через видеоконференцию какую-то другую, но планируется ли какое-то личное общение не только в Пензе, но, может быть, в Израиле?
Ну, мы уже приезжали в Израиль, Саймон и Каннель уже приезжали в Пензу, и мы бы, конечно, хотели продолжения, потому что мало того, что мы работаем профессионально, мы еще понимаем друг друга как учителя, и мне очень приятно работать с израильскими коллегами, потому что я вижу, что они еще и учителя очень хорошие.
Ну и кроме того, полностью отсутствует языковая проблема. Никакого языкового барьера.
Немаловажно.
Ну, это тоже, да.
Сейчас, во всяком случае, в контактах с некоторыми израильскими министерствами и с руководством Беэр-Шевского муниципалитета, я живу в городе Беэр-Шева, и мы просматриваем, я думаю, что это вполне реальная возможность организовать какие-то семинары, может быть, для учеников, может быть, для особых, отдельной небольшой для начала хотя бы группы учителей, которые после нашего первого семинара сказали, что они готовы влезть во всю эту историю и начать экспериментировать. Потому что программу мы все еще пишем, мы ее, так сказать, по ходу дела будем отрабатывать, года два на это уйдет. Так что я думаю, что это просто как бы предполагается, что не только мы к вам, но и вы к нам.
А подключить Беэр-Шевский университет
за... Информатикой же занимаемся, новые технологии, поэтому скайпом пользоваться нам здесь сам Бог велел.
Дмитрий...
Мы это и делаем.
Да, Дмитрий Васильевич.
Беэр-Шевский университет мы тоже подключаем.
Дмитрий Васильевич, скажите, мы говорим о том, как преподается информатика, а в других предметах эти знания будут находить свое применение?
Ну, сейчас использование информатики требуется во всех предметах. Ну, как говорят биологи,
например,
математика для них не царица наука, а математика для них это прикладной механизм, которым они пользуются на биологии. И информатика, я думаю, она к этой же категории примерно относится. Для того, чтобы проводить какие-то серьезные исследования, научные исследования, необходимо владеть всеми этими знаниями по математике, информатике, чтобы можно было самому что-то писать и не просить никого. Я думаю, так.
Я хочу добавить к тому, что говорит Дмитрий Васильевич. Среди наших выпускников, по нашему предмету, кто заканчивал нашу школу со специализацией по нашему предмету, не только программисты, есть даже фармацевты, делающие докторат по фармацевтике, но при этом использующие те знания, которые они получили по компьютерным наукам. Сегодня это везде, и может быть даже в прикладных областях это как раз интереснее получится, чем чистое компьютерное дело.
Ну что же, нам пора заканчивать, Оля.
Да.
Я так понимаю, мы с вами так разогнались, что могли бы на эти интересные темы говорить еще.
Очень долго, да. Спасибо вам огромное, спасибо за такой интересный и содержательный разговор. Спасибо нашим гостям и всем, кто принимал участие в нашем сегодняшнем масте.
А я благодарю всю московскую команду и вас, Ольга Кордюкова.
Спасибо, Йосиф. Мы надеемся на следующую встречу, что она будет столь же плодотворна и интересна.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 16 мая 2011 года. Сделаем музыку громче и отпразднуем день рождения поп-дивы. В этот день, в 1966 году, на свет появилась певица Джанет Джексон. Знаменитой она стала далеко не благодаря своему коронованному брату Майклу. В 1990